эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с работниками православного издательства «Русская неделя». Издательство расположено в Тюмени. Но его главный редактор, который главный из двух наших сегодняшних участников, Мирослав Бакулин, сам уроженец Тобольска.
Да.
И только читая его тексты, потому что он не только редактор, он пишущий редактор, как бывают играющие тренеры.
Да.
Я узнал, что как называют, собственно, мужчин уроженцев Тобольска.
Табаляки.
Табаляки, а женщин?
Табалячки.
Хорошо. Вот. И Тимофей Алексеевич Сайфулин, тоже сотрудник издательства. Мирослав Юрьевич, в каком-то из своих текстов вы как-то сказали, что для вас каждый день это Евангелие и Христос. И вот радость, что они есть. А в чем разница? Евангелие и Христос.
В том, что Христос, он реально присутствует каждый день в жизни христианина, и в том, что Евангелие, то есть оно каким-то образом, не только Христос находится внутри, а Евангелие наружу, то есть то, каким образом мы являем собой Христа. Апостол Павел говорит так: мы даны все друг другу в поучение хорошее ли, плохое ли. В этом смысле Христос присутствует со мной, но это не значит, что я для других его являю. Это большая дилемма. Две большие разницы.
Выражение «две большие разницы» мне понятнее, чем слово «дилемма». А вы были в Кремле?
В Московском, в Тобольском. В Тобольске есть Красная площадь, там есть Кремль.
Я знаю. То есть вы были в Кремле?
Да.
Я пытаюсь понять, чем вы отличаетесь от Венечки Ерофеева, с которым вас часто сравнивают. Или с его лирическим героем.
Это было бы очень лестно, если бы меня сравнивали с Венечкой Ерофеевым, потому что никто никогда не удосужился это сделать. Вот.
Я читал.
Ну,
моя
хорошо.
Совесть. Хорошо, считайте, что я вас сравниваю
хорошо.
С Венечкой Ерофеевым.
Ну, скажу так, ладно, мне это тоже льстит, потому что Венечка Ерофеев для меня не тот человек, которого, как его обычно представляют, некий пьяница, в общем, человек, который написал там 65 страниц какого-то текста и так далее. Для меня это глубоко христианский писатель. Поэтому.
Да, я знаю, что у вас только Лев Толстой проходит по вот в категории плохих писателей. Толстой вздорен, Пушкин лыс, Бродский глуп.
Нет, Бродский, ну как сказать,
я цитирую.
Он не глуп. Бродский, он бухгалтер. Бухгалтер. Да, а Лесков, к сожалению, атеист.
Он таким стал под давлением обстоятельств.
Ну, я согласен.
Вы сейчас ведь в Москву приехали за премией. Премия, насколько я понимаю, за книжку о святом Филофее, да?
Да.
Хорошо. А я думаю, что одним из обстоятельств, которые подтолкнули Николая Семеновича Лескова к потере веры, потому что он был верующим, так, но потерял. Вот. Это вот как в рассказе «Владычный суд». Там же ведь очень тонкий, ну, может быть, не очень тонкий намек на святителя Филофея. И одновременно на Хлестакова. Потому что вот Филофей 40 тысяч крестил.
Да.
Ну, извините, вы себе технически представляете крещение 40 тысяч человек, не знающих русского языка? Это же хлестаковщина, 40 тысяч курьеров.
Нет, нет. Просто дело в том, что миссия на севере, она очень своеобычна была в те времена. Рассказ вообще о Филофее и моей связи с этим святым, она очень длинна, потому что я оказался в монастыре, и у меня на руках были документы, где мощи Филофея были сожжены. С печатью, значит, желтая бумажка 24-го года. Но наш настоятель монастыря Свято-Троицкого был уверен, что это не так. И он получил странное письмецо такое, в котором написалось, что, значит, мощи на самом деле были перезахоронены, а советским властям отдали только гроб и мантию. И мы начали искать, и нашли мощи. А в этом году нашли в историческом музее, в Российском историческом музее его рукопись, которая обращена к митрополиту Дмитрию Ростовскому, которая называется «Сибирский лествище». Перевели ее, сейчас собираемся ее издавать. Так вот, я задался этим вопросом технически. Каким образом можно было крестить такое количество людей? И выяснил очень интересный документ, копаясь в истории Конского монастыря. Конда – такая есть речка на севере, за Ханты-Мансийскую. И вот там нашел массу документов, которые говорят вот о чем. Ханты-Манси, селькупы, зыряне, они относились к своим богам очень, очень интересно, прагматически. Они ставили какого-то идола, обшивали его шкурами, приносили ему какие-то жертвы. Если он, пока он работал, и если он работал, то они ему поклонялись. Как только он переставал это делать, они с удовольствием его сваливали.
Как будто мне это напоминает, Мирослав Юрьевич. И отнюдь не ханты и не манси.
А?
И ни ханты, ни манси мне это напоминает.
Нет, ситуация заключается еще и в том, что у меня есть опыт реальный.
Да.
А он заключается вот в чем. Однажды, оставив академическую карьеру, я решил записаться моряком рыбоприемщиков. И провел некоторое время среди хантов, манцев, манси, силькупов, зырян и так далее, работая рыбоприемщиком-моряком. Я достаточно хорошо погрузился в эту культуру. Я знаю, насколько они прагматичны, на самом деле, эти люди. Если им выгодно, чтобы сегодня устраивали вороний праздник, они делали так. Если кто-то серьезно убеждает их в противном, происходит совершенно другое. Они сейчас, они такие же многобожники, как было 300 лет назад. И сейчас они называют себя христианами. И они, более того, считают, что они крещены, все они помнят, что они крещены Филофеем. Прямо в семье до сих пор. Я приходил в семьи, они не знали, кто я. Не знали, что я из себя представляю. Поэтому они открыто мне говорили, что мы стариком Филофеем крещены. И они очень этим гордились. Когда я сопоставил свой опыт общения с хантами манси, и то, что они до сих пор, 300 лет спустя, чтут его память, и что действительно их отношение к богам, вот оно настолько вот прагматично, то я подумал, что все-таки, наверное, это было возможно, действительно так. Потому что, когда он шел по реке со своим небольшим отрядом, и они пытались спрятаться в тайге в разные стороны, они ходили очень, в очень глубокие места. Я знаю просто, как там устроен берег, как устроена тайга. Там болото, и там, в общем, мошка, и там достаточно, в общем, легко погибнуть. Вот. И они просто-напросто мошкой этой, и вот этим зверьем и так далее, они были буквально выгоняемы по пути к Филофею. А потом ведь он достаточно долго этим занимался.
Это раз. Не в ущерб качеству.
Это раз. Во-вторых, надо не забывать еще один очень важный исторический факт. Ведь Филофей, будучи почтенным старцем, прибыв в Тобольск, он собрал первый собор священников. Об этом, опять же, мало говорят. Он собрал всех священников от Тобольска до Китая. Занимался с ним, объяснял им правила пения, смотрел, какая у них мука, какое вино они используют, ну и прочие вот такие тонкие детали. И занимаясь с ними, он в том числе делал путешествия ведь до Китая. Мы не знаем теперь, эти документы только поднимаются. Мы сейчас работаем с учеными, которые работают в Иркутске, Томске, Омске, понимаете, Новосибирске. Мы только-только сегодня начинаем узнавать, что это был за человек.
Но итог мы же видим, итог вы сами озвучили. Они многобожники.
Они многобожники сегодня. Знаете почему? Потому что при жизни Филофея, когда он остался на пенсии в Свято-Троицком монастыре, его последователь, архиепископ Антоний, уничтожил все, что он собирался делать. Он уничтожил, разогнал школу в Тобольске. Он разбил типографию. Он разогнал театр, который создал Филофей.
Не надо грустно. Вы мне лучше объясните, не означает ли это, что у вас взгляд на человека как на сугубо пассивный предмет? Вот пришел Филофей, постарался, все стали православные. После Филофея плохой, разорил, все перестали быть православными. А где люди-то? Они сами что-то молятся, думают, чувствуют. Был Горбачев, все были коммунисты. Пришел Ельцин, все стали православные. А человек, значит, только функция от генсека?
Нет, наоборот. Вот сейчас, занимаясь переводом Филофея, да, там 550 страниц текста, он взял за основу лестницу Иоанна Лествичника, значит, Синайского. Мы были, когда занимались переводом и тонкостями, и его вставками, и его удивительными пассажами, мы были поражены, что человек 17 века образованнее нас в несколько, ну, не знаю, тысяч раз, наверное. Просто были потрясены этому.
Ну, я прошу прощения, а что, извините меня, удивительно, все-таки Филофей Лещинский, коллегиум заканчивал?
Конечно.
Ну, так о чем мы говорим? Мы говорим об одном из крупных барочных писателей 17-го столетия с хорошим западным образованием. Почему вы так удивились?
Я удивился потому, как сказать, объему знаний, которым он обладал. Он знал практически, это, кстати, книжечка была адресована Дмитрию Ростовскому. Они очень дружили. И в то время, когда Дмитрий Ростовский составляет «Четь умений», по всей видимости, работа шла в обе стороны.
Да,
то есть они другу просто помогали.
Да.
Поэтому этот образованный человек, я думаю, находил способы. Это во-первых. А во-вторых, происходили некоторые вещи, ну, скажем, они могут, конечно, называться оказиональными, но в случае случайными.
Случайными.
Случайными. Да. Ну, например, такая вещь, которая у одного из князей хантыйских вызвала просто, ну, как сказать, некоторое потрясение, потому что он послал охотников убить, значит, Филофея. Они выстрелили в него. Ну, то он был настолько тощий, что он постился, значит, весьма постился, что стрела прошла через его мантию и не задела его. Это было уже нечто запредельное. То есть это было, как сказать, с одной стороны, это было настолько запредельное, что его отвели Калачеву, к этому князю. И они имели долгую беседу. Причем задача-то ведь Филофею, Петром была поставлена не более не менее, как крестить Китай и Монголию. И он отправлял туда несколько экспедиций. Об этом тоже сейчас мало кто знает, мало кто пишет. Ни больше, ни меньше.
То есть 40... И вам это нравится?
Я понимаю, что это было невозможно. Но я думаю, что...
Какая у табаляков странная манера отвечать вопросом на другой вопрос.
Нет,
вам это нравится?
То, что его отправили туда?
Мне, конечно, сама нет. Идея крестить вот так вот целые страны, целые народы.
Не знаю, у людей вера была другого характера, понимаете? Качество другого было.
Более меланхоличной или более холерической?
Нет, какой она просто, просто вера. Вот недавно, будучи в городе Новосибирске, я увидел просто простую картину, знаете, совершенно обычную. В алтаре священник увидел, что у него на жертвеннике завелись муравьи, такие мелкие-мелкие твари, которые, самые мелкие муравьишки, которые, значит, пытаются лазить, крошки какие-то, ну и так далее. И он сокрушенно сказал, что ну а чем их вытравишь? Чем? И другой священник у него весьма необразованный, малообразованный, он такой очень, очень горящий просто, пламенеющий верой. Он ему говорит, да давай молебен послушаем. Я сидел, наблюдал за этим разговором. Вот. И когда, значит, тот уехал, он говорит, да нет, ничего не поможет. Ничего не поможет. Он говорит, ну можно я помолюсь? Он говорит, ну помолись. Тот взял диакона, они стали. И пока батюшка, значит, ездил, настоятель, они помолились. Когда настоятель приезжает, он вдруг видит, что от порога церкви такая маленькая ниточка вьется. Он наклонился, взял очки, посмотрел, и, оказывается, муравьи мигрировали куда-то из этого храма. Вся проблема в этом.
Тимофей Алексеевич, а можно тогда вас все-таки спросить? Вы же фамилия-то татарская, не русская.
Да.
Вы потомственный православный?
Нет. Я был крещен уже в 7 лет, а до этого меня даже звали Тимуром. Да. Как-то вот пытался прижиться к этому двум именам, но не получилось. Решил, что все-таки Тимофеем буду.
И крестили Тимофеем.
Крестили Тимофеем, потом имя поменял. Соответственно, жизнь такая. Невозможно разделиться.
Я к чему спрашиваю? Вот когда вы слушаете рассказы о крещении целых народов, этносов и так далее, вам это близко? Ваш же выбор сугубо личный. Он не связан с тем, что вы русский, религиозный, во всяком случае, по наследству.
Я бы не сказал, что в 7 лет у меня был какой-то выбор, к сожалению. Вот. То есть я бы еще не соображал ничего.
В 7 лет вы ничего не соображали?
Но в 7 лет я не мог выбрать нечто такое, что потом всю мою жизнь заполнило.
А в 14? У вас был период бунта и натиска?
В 14 лет я уже был в церкви очень, очень глубоко. То есть я где-то с 10 лет уже начал панамарить, потом пошел в православную гимназию.
И это был личный выбор?
Это уже был личный выбор, да, конечно.
Вам симпатичны проекты крещения Татарии, Монголии, Китая?
Я думаю, это личная встреча со святым человеком. То есть, собственно, я почему все время был в церкви, потому что мне это очень нравилось. Нравилось вечернее богослужение, когда сумрак, шестопсалмами читается, свечи горят. Мне это очень нравилось. И я в жизнь ушел. Я там остался. Я думаю, что это вот встреча именно с человеком. У нас был архимандрит Тихон, который, собственно, нашел мощи Филофея. Вот я за этим человеком пошел. Воскресная школа. Мирослав Юрьевич Бакулин у меня преподавал. Вся этой жизнь жила, я в нее ушел.
Видите, пан Мирослав Юрьевич, вы же действительно похожи на Венечку Ерофеева, который всю жизнь стремился в Кремль и никак не мог попасть. Вот. А вы же цитировали известного философа неправославного, что Бог – это круг, у которого всюду центр, а окружность нигде?
Ну, да.
Вы цитировали. Но ведь, если тогда можно сказать о православной Руси, это такое место, у которой всюду Кремль. А где Христос-то?
где Христос, всюду Кремль, а где Христос, да. Нет. Происходит наоборот. Ситуация заключается в том, что у человека Христос в сердце, проблема в другом. Успеет ли он за свою жизнь построить Кремль в своем сердце?
Это обязательно.
Я думаю, да. Потому что если человек не воздаст Господу ту хвалу, которая, от которой ликует его сердце, то какой смысл вообще ему жить?
Обязательно смысл?
Смысл? Я думаю, да. Смысл такая вещь серьезная.
Ну, вы сами напросились. Тогда, цитирую вас, скажу. У вас есть слова, которые мог бы написать, ну, любой из русских классиков, и Дмитрий Ростовский, отец Александр Минь, о том, что человеку в жизни нужна великая цель, должно быть великое дело, чтобы вся жизнь человека стремилась к этой цели. Ваша?
Нет, я говорил скорее другие слова. Если воспроизводить
я
точно
по мысли... Я могу процитировать, а что вам кажется неточным?
Я думаю, что вот смотрите, сегодня наше поколение спрашивают, младшие люди, вот, говорят, почему вот раньше вы были музыкантами, панками, кем-то там еще, а потом вдруг все стали там попами, архимандритами, верующими, да, бородатыми, да, и так, да, далее. Мы искали силу, и мы ее нашли. Мы нашли Бога, Христа, абсолютную силу. Мы искали. Проблема была в поиске. Недавно один человек мне сказал, ты знаешь, сын моего очень хорошего верующего человека ушел в мусульманскую медресе учиться на муллу. Он сказал, это ужасно, это трагедия. Я говорю, что там трагичного? Человек ищет. Слава Богу, если он ищет, то найдет. Коллега-профессор по кафедре пришел с дикими глазами и сказал, у меня сын ушел в секту. Он говорит, мой отец это Бог, а ты мне вообще никто. Я говорю, я рад за вас.
Что... В какую секту? Что значит секта?
В какую-то серьезную такую тоталитарную секту. И сказал, что я...
А что, ухожу... бывает тоталитарная секта?
Ну, наверное, я не знаю. Так сказал мне этот человек.
Неверующий.
Неверующий.
Для неверующих, да.
Да. Значит, я говорю, я рад за вас, говорю, потому что, наконец, вашу семью посетил Господь. Теперь вам придется разбираться, что такое христианство.
Это напоминает русское выражение... обозначающий пожар, Господь посетил.
Да, я проще скажу. Я когда был совсем молодой, вот лет, наверное, 19, и ходил, только начал ходить в церковь, я сидел как-то однажды в храме, это была зима, это было вечернее богослужение, и смотрю, значит, бабка сидит, вглухо хочет. Я подхожу, такая старушка совершенно сибирская, значит, я подхожу, говорю, бабушка, что случилось, что такого смешного? Она говорит, да Бог посетил, шаль сперли.
Хорошо, великое дело. А, вы понимаете, Мирослав Юрьевич, с вами почему трудно? Потому что ваши тексты, вот у меня их 12 страниц, только лучших, очень хорошие. Вот, они действительно в стилистике Венеч Ерофеева. Вот, ну, не все, конечно, бывает классика, типа определение любви. Любить – это значит видеть другого глазами Бога. Это не Венеч Ерофеев, это Бердяев, это отец Сергий Булгаков. Конец взгляда – поцелуй. Чудно. Но... все-таки вы юродствуете в текстах, а вот лично, как я рад видеть при знакомстве, вы не юродствуете, не деретесь, не материтесь, а очень даже вот достойно. Так вот, вы понимаете, но в текстах-то, значит, открывается какой-то Мирослав Хайд.
Это другая ситуация. Это попытка избавиться от внутреннего редактора. В свое время я оказался в Сибирской православной газете. Туда меня отправил как раз мой духовник отец Тихо. Он завел меня в комнату, как жених молодую девушку. Вот так обвел рукой, значит, некий горизонт, чтобы смотри, вот что будет. В комнате не было даже табурета.
Это в Сибири обычай, что жених вводит невесту?
Нет, что жених вообще обещает что-то невесте.
Да?
Такой, да, некий горизонт.
Сибирские обычаи какие интересные. Да. Жених что-то обещает невесте?
Жених подводит, больше того, невесту к обрыву большой реки и показывает ей дали. Вот в семинаре, значит, есть такой обычай.
То есть как Герцен Огарёв на Воробьёвых горах?
Да, да, да. Он, значит, девушки даже спрашивают в регенском классе, скажи, пожалуйста, он тебя водил уже на берег? Значит, если водил...
А вы водили? Я прошу прощения, Сергей Алексеевич.
Я не учился в семинаре.
Понял.
Так. Он учился в духовном училище, а там они еще были слишком маленькие, чтобы кого-то водить. 14 лет.
Чистое, наивное сердце Джульетте было, как известно, меньше.
Ну, что поделать.
Хорошо. Так.
Вот.
прервался. Внутренний редактор.
Да, внутренний редактор. И, значит, я приехал домой, шел, думал по дороге, значит, что вот кем я буду, что такое православная журналистика, вообще что это такое, с чем это едят. Приезжаем, у дома моего маленького стоит, в частном доме стоит шикарный какой-то Мерседес или Линкольн, не знаю, какая черная машина, выходит женщина с черными волосами, в которых не тает снег, и говорит: вы знаете, вас приняли заместителем начальника крупного банка. Вот сейчас прям. Я говорю: вы знаете, вы опоздали на 15 минут. 15 минут назад меня приняли вот. Она говорит: ну, у вас там кабинет, зарплата, там все эти вещи, секретарша. Я говорю: нет, нет, я не могу, я уже обещался. И она говорит: слава богу, что вовремя узнали, что вы идиот. Это самое. И я начал покупать бумагу, печатать в одиночку газету епархиальную, распространять ее. И я очень много видел чего. Я видел по стране, я видел людей. Я много чего, как просто своими глазами, стал очевидцем очень разных вещей, хороших, веселых, страшных, ужасных, радостных, ликующих, потрясающих, чудесных. Просто очень много всего видел. Но я не мог обнажить наготу церкви в, как сказать, газете. А так я там был один во всех лицах, то мне было это очень сложно делать. Я нечто стал писать в стол для того, чтобы просто не сойти с ума.
Не сошли?
Не знаю. Наверное, сошел. Потому что закончилось все тем, что у нас с отцом были очень интересные отношения. Мы разговаривали по такому гамбургскому счету всегда. Он очень образованный был человек, сам журналист. И однажды просто я ему эти записки дал. И у нас случился странный разговор, с чего, собственно, литература и началась. Почему, может быть, она такого качества? Он пришел ко мне, сел у моего дома на скамейку, говорит: посидим. Мы посидели. У нас это в Сибири очень важно, просто помолчать, посидеть. Потом он повернулся ко мне и сказал: Мирослав, ты удивительный мужик. То есть он сказал мне не как отец, а как, ну, вот некоторый литературный критик тут еще сказал: это надо делать, опубликовать, потому что в этом есть жизнь. Я выступил в некоторой роли литературного персонажа, который писал все эти тексты. Сам я, может быть, не таков. Ведь то, что я думаю о себе, и то, каков я есть на самом деле, это ведь могут быть две большие разницы.
Да, слава богу, не со всеми так.
Вот поэтому вот это юродство, юрничание, значит, попытка вот где-то сбежать в сторону...
Не попытка, это очень успешный просто диссей.
Да.
Ну, почему вот попытка? Сумели, а иначе бы я вас не звал.
Вот, поэтому это разные очень вещи. С одной стороны, мне надо было преподавать в ВУЗе, в духовном училище, делать газету, работать на радиостанции, на телевидении. А с другой стороны, вот мне хотелось еще и жить.
Тогда мой следующий вопрос. Я прошу прощения, что я как стоматолог. Но ведь у вас же ведь одна книга и называется что-то про стоматологию.
«Зубы грешник».
«Зубы грешник».
Это первый, буквально там первый псалом. «Зубы грешников сокрушил Лиси».
Так видите, когда юродивые юродствовали, это было одно. Это разновидность миссионерства. Это свидетельство о правде, ну, вот, как Василий Блаженный в мире тоталитарном, где слово «правда» прозвучать не может, потому что придет малюта Скуратов и подушечкой тебе уста, значит, запечатает. Но то, что пишете вы, почему я еще настаиваю на сравнении с Ерофеевым? Потому что это не совсем юродство, это не свидетельство о правде. Я бы сказал, что это феномен солдата Швейка. Это человек, поставленный в условия, когда ни о каком свидетельстве речи идти не может. И для него вот эта вот извилистость, почти смердяковщина, это что-то вроде ресентимента, который пропущен через себя, как вот самогон через молоко. Это средство самовыживания, это средство самосохранения. Но тогда это глубоко противоречит жизни во Христе.
Это не противоречит. Швейк, Швейк идиот, но он побеждает...
Я протестую, он идиот его королевского величества императора.
Да, запятая. Но, рассказывая бесконечное количество разных историй, он побеждает читателя. Я очень долго выискивал у Лугашика момент, когда вдруг все-таки Христос где-то как-то блеснет. И там вот есть момент, когда, помните, заплутал, значит, самое, Швейк, и вдруг оказывается в каком-то...
За вином, в смысле, командировка?
Да, когда была...
За евхаристическим вином,
да, нет, заметьте. А нет, не с евхаристическим вином, называется Анабасис Швейка. А. Причем заблуждал, оказался в какой-то, значит, избе, там напился жандарм, и вот они, значит, спят вместе там на каких-то там диванах, на кроватях, и, значит, Швейк смотрит на стол, со стола смотрела страдальческое лицо Христа. Я вдруг понял, что Дугаша при всем его клерикализме, простите за это слово, он...
Я помню ваши слова насчет знакомых, которые надели цацки типа подрясник.
Ну, что делать?
И тем самым отреклись от Христа.
Ну, не тем самым отреклись от Христа. Ну, там... Они вручили свою волю архиерею, назовем это так. Есть люди, которые просто меняются, change, они торгуются. Торгуются. Вот знаете, в Гефсиманском саду, когда, значит, вот я недавно разбирал...
Иуда был в подряснике?
Нет. Там слово, вот понимаете, помните, он трижды подходит к ученикам и говорит: вы все спите, почиваете, вставайте, свершилось. Я все время хотел понять, что же это за слово. Я небольшой знаток греческого языка, но я нашел одну оксфордскую диссертацию, которая объясняет это слово. Оказывается, это слово обозначает... Что свершилось? Распятия нет, воскресения нет. Что свершилось? Что могло свершиться к этому моменту, что он их будет? Оказывается, это слово означает: я дал вам задаток, торговое слово, я дал вам задаток, вы мне дали задаток, мы ударили по рукам, продано, заплачено. Иисус говорит: вставайте, уплачено, подходит Иуда и целует. Смысл отрывка сразу становится немножко более глубок.
Я не уверен, как это по-русски сказать, кроме слова «завет» или «договор». Но если так, как вы описываете, то идеально английское слово deal, вот как новый курс Рузвельта. То есть это ударить по рукам, да, но это, ну, сделка, действительно.
Уплачено. Вот, то есть тот, кому уплачено за все то, что дальше произойдет.
Вы понимаете, солдат Швейк, мне кажется, не нуждается в том, чтобы... Как вообще жизнь? Почему Швейк хороший текст? Потому что в жизни бессмысленно искать Христа. Вот где-то там страдальческий взгляд, говидарение. О, я нашел Христа. Вот. Сам солдат Швейк и есть Христос. И вот текст написан, как Евангелие. Он говорит притчами.
Натянутое, мне кажется, сравнение. Весьма натянутое.
Ну, хорошо.
Как Хлестакова сравнивается со Христом, как и
Шумовича. Хлестакова я сравнил со святым Филофеем Мещинским.
Как Иода сравнивается со Христом.
А разве не каждый человек Христос? У каждого Анабасис. И каждый идет. И пытается достичь Кремля, Царства Небесного.
Каждый ли готов достичь Креста?
Послушайте, тогда тут моя вам следующая претензия. Я прошу прощения, что...
Да, конечно, ничего страшного.
Как претензии излагаю. Потому что... Ну, что мешает, собственно, быть христианином? Христиане. Вот, мешает пошлость, серость. И вот тот самый магизм, который вы почему-то адресовали у графинном, хотя, по моим наблюдениям, его у православных ничуть не меньше.
Конечно,
вот. И вот эта вот чудная, красивая фраза, я так понимаю, что она в каких-то православных кругах уже стала вот таким вот «мо», красивым изречением, что в рай не распятых не пускают. Но ведь это пошлятина.
Нет. Это не пошлятина.
В рай не пускают распинателей.
Распинателей тоже не пускают. Но дело в том, что то есть, те, кто не распяты, те, кто со Христом не распялись, апостола Павла, если будем, ближе к тексту, это скучно всегда. Я знаю, что у священников всегда набивает оскомину даже попытка мыслить, а Евангелие лежит там. Вы знаете, я заметил...
Считайте меня не священником
на этот
момент тогда.
Отец Яков, я скажу такую простую вещь. Однажды на научной конференции мы сидели с одним совершенно замечательным священником, и все, значит, выходили священники и говорили, ну, как всегда, скучная какая-то, значит, конференция, на которой говорили духовно-нравственное образование, духовно-нравственное просвещение, само слово оксюморон, духовно-нравственное. Вот. И вдруг выходит, значит, какой-то интеллигент, берет, открывая, значит, Евангелие, и начинает по Евангелию шпарить. Вот. Он говорит: ты знаешь, говорит, вот почему-то на конференциях вот так. Священники говорят о духовно-нравственном. А интеллигенты говорят про Христа.
Ну, потому что само слово «конференция», оно сугубо языческое, и христианину посещать эти собрания не следует.
Почему? Вот совсем недавно меня пригласили на очень такую странную и смешную конференцию, посвященную трудам Сергея Радонежского. Я говорю, человек был исихаст, он молчал. Давайте помолчим.
Подумай, Сергей не был исихаст, это глубокое недоразумение.
Ну, я думаю, что все-таки текст-то от него осталась маленькая записка. Блюдите, братья, как опасно ходите. Больше-то особых-то текстов. Вот, я, по крайней мере,
всего своего... У Сергия осталось письмо митрополиту Киприану, 2 экземпляра. Да, в общем, даже такие все. Но это старый миф, я уже для слушателей все-таки замечу, этот миф сложился в середине 20 века.
Я не буду называть его исихастом, молчальником был в любом случае.
Молчальником, наверное,
был. Я предложил всем участникам конференции просто помолчать 4 часа.
Послушались?
К сожалению, нет.
А какая была бы запись хорошая, содержательная, вы бы ее продавали. 4 часа молчания. Вот. Я скажу почему. Потому что вот в рай нераспятых не пускают. Но вы же и сказали, и говорите, довольно часто повторяете и пишете, что вера – это радость. Вот. У вас умерла несколько лет назад 6-летняя дочка, вот, осталось 3 детей. Но я так понимаю, что и это вы вот перенесли, я не знаю, смог бы ли я перенести. Вот у меня сейчас мучки 8 лет. Вот. И христианство не дает ответа на смысл, на вопрос о смысле зла.
Я думаю, что все-таки многие люди, которые не сталкиваются с настоящим злом, они не знают, насколько близко подходит Христос в этот момент. Я мне спросила одна женщина, скажи, вот у тебя дочка прожила всего 7 лет, да? 1,5 года она мучилась раком головного мозга. Вы, значит, жили в больнице практически, значит, остальные дети были, значит, вне этого дела. Вне вашего поля жизни, вы ты метался, значит, между Тюменью и Москвой. И вот как, за что, вот почему так? Почему вот какой-то маленький ребенок, да, вдруг, он же ничего не успел. Я говорю, вы знаете, вот по моему опыту, по опыту, вот тому горькому опыту, который я перенес, она сделала за жизнь больше, чем сделал я. Вот вы задавали вопрос.
Вы добрый человек, Мирослав Юрьевич.
Я возвращаю вопрос про Филофея Лещинского, я желаю его объяснять. Она обратила к Богу гораздо больше людей, чем за всю свою жизнь обратила я. Я очень многих людей оттолкнул, потому что мои студенты говорили, мы думали, что вы будете как отец Зосима, а из вас клещет гордыня, тщеславие и так далее. А простой пример. В Америке жила некая женщина Раиса. Она незнакома была ни со мной, ни с моей дочерью. Она уехала туда, чтобы сделать себе экстракорпоральное оплодотворение, потому что здесь она не могла его сделать. И там она продавалась в рабство сначала полякам, потом, в общем, там было все очень сложно. Потом она получила права, грин-карт, и в конце концов стала такой средней американкой, которая просто зарабатывает жизнь вот в совершенно...
Она оплодотворилась, прошу прощения?
Нет, так ничего не вышло. И вот ее просто знакомая с севера просит, говорит, вы знаешь, вот есть такая беда, болеет девочка, надо помолиться. И она просто отправилась в храм в Чикаго Святой Троицы, зашла и говорит, вот знаете, вот я хочу, вот попросили меня просто помолиться, я не знаю, что делать, но вот попросили. Вот. И она, значит, батюшка говорит, братья, сестры, давайте собирайтесь, помолимся. Они собрались все вместе и начали молиться вместе с ней. Потом пошли в трапезу, накормили ее, напоили, стали с ней разговаривать. В общем, она впервые душой таяла, что ее кто-то вообще за человека держит, эту Раису. Понимаете? Они потом ей говорят, слушай, у них там главный святой в Тобольске, значит, Тобольско-Тюменской митрополии, там Иоанн Максимович, его родственник дальний, другой Иоанн Максимович, значит, находится вот в Сан-Франциско, его мощи. Поезжай туда, привези оттуда мощь и пошли Мирославу. Значит, она едет в Сан-Франциско, приезжает, ее точно так же встречает русский дом церковный. А она опять человек. И она отогрела сердце. Она почувствовала, она человек, она христианка, ее любит. И она стала христианкой доброй. И таких примеров я могу вам рассказывать бесконечно.
Мне очень нравится словосочетание «добрая христианка», «добрый христианин». То есть, как бы по умолчанию христианин – это злое, мрачное существо, но иногда появляются добрые христианки.
Ну, понимаете...
Их сразу метят, это добрые.
Не, понимаете, почему-то считается, что в церковь непременно нужно приходить из какого-то горя. Вот этого я понять никак не могу. Это у меня в сознании не умещается.
Это фейербаховская идея, что Бог – это опиум для народа.
Ну, Пусть это будет...
Минуточку. Но ведь это же изречение насчет того, что в рай не распятых не пускают. Оно на самом деле вот очень атеистическое, и тоже из того, что религия – опиум. Когда больно, ее принимают. Не больно – не принимаем. Это же тех же щей. Только вот перекрестил и съел. Вот. А ваша девочка... Сам вопрос. Я бы убил эту женщину за сам этот вопрос. Что сделала? Вот. Мы же живем не в учебнике грамматики. Что сделал, что сделала. Вот. Человека мерить делами, если это не язычество, то что язычество? Если это не марксизм, ленинизм, то что тогда такое?
Вы очень много поставили точек. Я между ними не могу найти никакого смысла. Для меня это сложно.
Да. Ну, хорошо. Другими словами. Почему люди... ищут смысла там, где смысла быть не должно. Как мы можем задавать вопрос о смысле жизни, о смысле любви? Вот. Это означает, что мы отрицаем абсолют, мы отрицаем существование того, что выше смысла и из чего смысл исходит.
Когда студенты меня спрашивали, в чем смысл жизни, я говорю, берите ручки и просто записывайте. Тупо записывайте.
Да, служить Богу смысл, и ближним.
Смысл. Да, служить Богу и ближним. Я говорю, потом на медне, вы потом где-то когда-то, в другой день, вы подумайте об этом, сами решайте. Служение. Начни служить, начни что-то делать, и в этой деятельности ты себя найдешь.
Я напомню для наших слушателей, что это программа «Радио Свобода», передача с христианской точки зрения. И у нас в гостях Мирослав Юрьевич Бакулин, автор многих книг о православии. По стилю некоторые из них близки к Венчике Ерофееву, «Москва петушки». Вот. И главный редактор издательства «Русская неделя», и сотрудник этого же издательства Ярослав Сейфуллин. А все-таки, вы понимаете, вот вы говорите, говорите, и там сам апостол Павел говорит вашими устами, и вдруг на мощи съезжаете. На мощи, на силу молитвы и так далее. А когда я беру ваши тексты, то они проповедуют Христа, проповедуют бессилие молитвы.
Бессилие?
Конечно.
Дело в том, что у молитвы есть два конца, вы забываете. Понимаете, если молитву рассматривать как некую точку, из которой что-то выходит, да, вот точку, которая как-то эманирует, простите, опять же, за такое слово, то ее только так можно и воспринимать. У нее два конца. С одной стороны, бессильный человек. Не просто бессильный, а иногда может быть гадкий, подлый, и мерзкий, и отвратительный, и уродливый. А с другой стороны, Бог. Всемилостивый, любящий, прощающий, милующий, милосердный и так далее. То есть, вот это отрезок. Это не, причем даже может быть не отрезок, а некая вообще прямая. Потому что, как говорил Николай Кузанский, всякая прямая – это часть окружности или треугольника, имея в виду то, что это всегда либо или зациклено, или как-то протянуто, но в любом случае это отрезок. Поэтому как быть, какой бы человек и как бы ни молился, Господь слышит его молитву. Господь слышит его молитву. Вот вам простой пример. Однажды мы с неким диаконом приходим печатать газету ночью. Они увидели его, значит, подрясники, там женщины работали.
Печатать газету ночью?
Ее только ночью печатают. Журналистика происходит слово «жур» – день. Поэтому да. Для того, чтобы на следующий день она была с утра у читателей, ее печатают ночью.
Все, я понял.
Да. Приходим так. Ночью, естественно. Там да. В цехе работают одни женщины. Женщины увидели этого, значит, дьякона, он подрясник, и говорит, ах, бедный, несчастный, а он красивый, высокий, двухметровый. Они говорят, ах, бедный, несчастный парень. Значит, как же вы его там до такого состояния довели? Что случилось такое? Да как, ему уже больше нельзя с женщинами. Я говорю, почему? У него есть жена, она беременна, скоро будет ребенок. Ах, вы обманщики, говорят они мне. Я говорю, почему же обманщики? И одна ко мне подходит и говорит, вот ты мне, если ты веруешь, спрашивает она, я говорю, ну верую. Она говорит, можешь сделать так, чтобы я не курила? Я говорю, конечно, я всегда на такие вещи ведусь, абсолютно. Надо ли снимать венцы безбрачия, надо ли снимать порчу четвертого уровня.
Да, как увеличить грудь.
Да, все что угодно, я всегда за, я всегда ввязываюсь. Потому что человек задает мне вопрос, я должен отвечать ему, как сказал апостол, с верой и упованием. Я с верой и упованием говорю. Якон стоит, конечно, совершенно окаменевший моей наглостью. Я говорю, налагаю ей руку на голову, говорю, значит, и говорю, давай, раба Божия, значит, будем молиться с тобой. Начинаю петь «Царю Небесную». Все там замерли. Потому что всем же странно, интересно, рука на голове. Ну, вот. Я, в общем, большой прохвост в этом смысле. Вот христаковщина, вот когда вы говорите, она присутствует, да. Я бы, положил на руку, пропел «Царю Небесную», что еще прочитал. И, короче говоря, через некоторое время прихожу в эту же типографию, она встречает меня криком: «А, обманщик пришел!» Я говорю: «Почему обманщик?» Я как курил, я так и курил. Я говорю: «Ласточка моя, ты сама-то молилась в это время?» «Нет». Я говорю: «Ну, а самой помолиться». Пошли в уголок, я достал из кармана иконочку Божьей Матери, поставил, говорю: «Вот говори любыми словами это самое». Ну, она смотрела, значит, сначала: «Божья Матерь, вот я курила столько лет, вот сейчас не хочу курить больше, вот как же мне быть?» Я отошел подальше немножко, думаю, что интимное некое пространство у них возникло в молитве. И я еще потом отошел. И она, в общем, говорила, и в конце концов расплакалась. Это пожилая женщина, пожилая уже женщина.
Пожилая, прошу прощения, это сколько?
Ну, 40-60. Если мне тогда было лет 25, то ей, если ей было лет 60, то, конечно, для меня была пожилая.
Спасибо, Господи.
Да. Татьяна милая старушка. Ой, Татьяна, мать Пушкина называет милой старушкой, ей 40. Для меня все девушки. Вот. Пожилая девушка.
Так.
Вот. И прихожу через какое-то время, она торжественно, пасхально бежит ко мне, обнимает меня, целует и говорит: «Слушай, я ведь бросила курить».
Это было через 3 года?
Нет, это было буквально вот.
Ну тогда о чем мы говорим? Пока не прошло 7 лет, человек не
бросил курить. Нет, не было через 3 года. Нет, это была буквально разница между этими случаями недели.
Ну тогда это несерьезный разговор. Потому что бросить курить нельзя. Можно временно не курить.
Она перестала курить совсем.
Вы проверяли потом?
Да, я долго очень с ней общался.
Вот 7 лет годы. Срок, когда можно...
10 лет.
10 лет тогда бросила. Ой. Не люблю чудес.
Ну что поделать? А меня они окружают круглые сутки. Я живу. Причем я, понимаете, вы не любите
чудес. И вы как Робинзон Крузо за чистоколом из чудес.
Нет, вы не любите чудес, а я уже перестал их различать. Понимаете, вот простой, самый простой пример. Он такой уже совершенно уже не чудесный. Молодая девушка, моя студентка, рассказывает мне такую историю. Ну, вот знаете, вот как ребенок говорит, я говорю: «Ты, было у тебя чудо?» Он говорит: «Не, да, вот я жду троллейбус». И помолился: «Господи, пошли троллейбус». Он и появился. Ну, понятно же, что троллейбус мимо проводов не проедет. Вот. Тут девочка, ей обещают врачи полостную операцию. И, значит, она, ну, а девушки же, они, для них тело, целостность его, красота его.
Может, потому что для мужчины это...
Нет, ну...
Кто бы говорил, что это человек, перенесший.
Да, ну, я... Мне это резали, и я спокойно к этому относился. А тут девочка молодая, ну, она верующая, такая девушка. И она выходит туда, как она мне рассказывала, и говорит... Я иду, говорит, и у меня такое отчаяние, что все, резать непременно. Никаких вариантов даже не будет. Резать, полостная операция. Она выходит, значит, садится в автобус и говорит: «Господи, дай мне знак, любой знак. Вот, знаешь, знак. Дай мне». И дальше начинает заниматься вещью совершенно, ну, как сказать, антирелигиозной. Сейчас пусть мне дадут билетик в автобусе, вот пусть там из всех цифр, которые там есть, одна будет восьмерка. 8-й день по Риме. Вот я буду знать, что ты со мной, и что бы ни произошло, ты меня не покинешь. Она, значит, садится, еду и билетик. Она сжала ее рукой, боится, значит, не знает, как к этому отнестись. Раскрывает его, смотрит на эти 6 цифр, восьмерки ни одной нет. Нет. Сердце ее упало. Она зарыдала, несколько столов проехала просто, ну, как сказать, не в состоянии даже, ну, как сказать, открыть глаза. Потом она открыла глаза и еще раз посмотрела на билетик. Она увидела, что сумма первых цифр равнялась сумме других цифр, и это счастливый билетик был. Она опустила глаза чуть ниже, там было написано, были немножко не наши времена, написано было: «Цена билета 8 рублей». Господь сказал: «Если ты хочешь, чтобы там была восьмерка, она на всех билетах города. На всех билетах города. Если ты хочешь играть со мной в такие игры, я тоже хочу с тобой играть в эти игры».
Был такой польский писатель, католик, римо-католик, и католический писатель, издательство «Пакс». Коммунисты это издательство создали, терпели, оно было таким... Ну, в общем, когда коммунизм пал, то нехорошо стали относиться к этому издательству. Вот. Но этот писатель, я даже переводил его роман, ну, моя жена лучше знает польский, она переводил, я на подхвате был, «Письма Никодима». И там сюжет такой, что Никодим, вот тот евангельский Никодим, который приходил к Спасителю ночью, у него дочь 16 лет, который тяжело больна, умирает, он приходит к Иисусу сперва, чтобы попросить об исцелении, потому что этот исцеляет. И вот он ходит, ходит, записывает, и почему-то никак не решается попросить. И в конце концов его дочь умирает. Собственно, здесь роман был записан, потому что у автора было точно так же. У него умерла девочка, дочь, единственная, 16 лет. Я понимал так, что этот роман как раз о том, что, конечно, чудеса нас окружают, окружают. Вот. Но они-то окружают, а все-таки от них надо освободиться. Они окружают это, в каком смысле чудеса, а не враги. Настоящая жизнь с Богом начинается, когда нам не нужны чудеса.
А нам, мне вот, например, они совершенно не нужны. Я их совершенно не ищу. Раб сидит в луках, он ищет знамений. Я одно знамение даст ему.
Ага. А зачем тогда вы их делаете?
Я их не делаю.
А с курением?
Просто-напросто человек попросил меня, я отозвался на его просьбу, а дальше дело Господа.
И этот человек говорит, что он не венчик Ерофеев.
Я не венчик Ерофеев. Если спрашиваю тебя о твоей вере, говори с любовью и упованием. Я отвечаю на любой вызов абсолютно. Абсолютно на любой. На самый дикий. Вот по поводу венцов безбрачия. Не хочу, не хотите этого?
Давайте,
могу
давайте
рассказать. Это вот как раз вот как складывается тот персонаж литературный, о котором мы говорим. Поехали три девушки у нас к одной колдунье. Значит, хотели решить проблему с женихами. После этой, значит, поездки одна из них совершенно случайно, по всей видимости, попала в автокатастрофу, другая совершенно случайно попала, значит, в больницу с аппендицитом, и третья, оставшись живой, пришла ко мне. Целая невредимая. Я говорю, что случилось? Она говорит, вы знаете, мне ведьма сказала, что она мне венцы безбрачия. Я говорю, иди сюда ко мне. Ты знаешь, что я очень специальный человек. Вот сейчас я раскрою всю кухню того, что вы называете венчиком Ерофеевым. Она говорит, а что? Я говорю, ты знаешь, я очень специальный человек, особенный. Она говорит, чем? Я говорю, ты знаешь, что я снимаю венцы безбрачия? В раз. Она говорит, а как? Я говорю, надо решиться только. Решимость отличает христиан от остальных людей. Решимость. Она говорит, ну хорошо, что нужно делать? Я говорю, сейчас я вызову священника, надо будет поисповедаться, потом ты причастишься, а потом я сниму венцы. Значит, срочно звоню батюшке, говорю, скорая помощь, надо ехать. Тут человек вот первый раз в жизни на исповеди, полтора часа они беседуют о всей жизни. Я говорю, только ничего не оставляй. Вот что-то оставишь, это будет гвоздик, за которым венец безбрачия повиснет и будет висеть у тебя всю жизнь. Вот. Я говорю, все. В самых позорных словах, вот просто то, чего ты не хотел, чтобы в твоей жизни было. Она говорит, ладно, хорошо, поисповедовалась. На следующий день я уже, как кот Базилио, жду ее у храма. Она в храм пришла, мы поставили на литургию, она причастилась, выходим из храма, я ее подзываю, говорю, иди сюда. Говорю, иди, раба Божья Анастасия. Она говорит, ну что, сейчас будем снимать? Я говорю, сейчас будем снимать. Снимаются венцы с рабы Божией Анастасии во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Она встала такой, как легко стало, сказала она. Кто я? Прохвост? Я прохвост, да. Но она что сделала?
Ну, я и говорю, венчик Ерофеев.
Я говорю, нет, я прохвост, да. Но я дал Господу возможность с ней побыть, соединиться с ней, войти в нее, гореть в ней. Это он все снимет, это он все сделает, это он все решит. Это его дело. Мое дело уметь общаться с окружающими людьми так, то есть уметь, вот, как мы говорили по дороге, уметь обижать их так, чтобы им было это приятно.
Я тогда позволю себе процитировать все-таки один из ваших рассказов. Отец Вадим Булатов вместе со мной радовался, что из меня, слава Богу, не вышло попа. Он даже нарисовал картинку, что было бы, если бы я стал попом. Там, на этой картинке, я стою на амвоне, за мной отверстые царские врата, ворот моего подрясника расстегнут, оттуда почему-то видна тельняшка, в занесенной руке моей граната с оторванной чекой. Прихожане лежат на полу, схватившись за голову, а изо рта моего выплывает пузырь, в котором написано «Молитесь, суки».
Была такая картинка.
Была такая весело, картинка. Да. Я теперь понимаю, что отец Вадим Булатов имел в виду. Больной перед смертью потел, как говорил один герой Лескова. Вот, но тогда, я прошу прощения, Тимофей, насколько легко работать с таким главным редактором?
Скажем так, не легко и не трудно, а очень по-настоящему. Вот то, что мы делаем, я это, об этом мечтал всю жизнь. Я хотел поближе к издательству, я люблю книжки. И оказался я в издательстве. Мы, издательство у нас маленькое, и ему всего 5 лет. Вот. Но за это время мы уже многое издали, и издали то, что хотелось.
Я прошу меня, Мирослав Юрьевич с вами чудеса какие-то производил?
Главное чудо, что мы вместе, потому что он меня очень сильно поддержал по поводу воскресной школы, когда я был маленький. Очень сильно меня поддержал, потому что семейная жизнь моих родителей, она как бы... У ней была какая-то вот уже проблема возникала, а я это пропустил благодаря Мирославу. Я поэтому удержался и в церкви, и до сих пор...
Пропустили, в смысле вынесли? Или пропустили через сердце? Или...
Вынесли. Потому что была какая-то другая направленность жизни. Я был в церкви, был с людьми, которые меня поддержали и вырастили. Когда, собственно, родители, к сожалению, были заняты собой.
Я прошу прощения за занудство, но, видимо, они собой заняты не были. Были бы заняты собой, не было бы драмы.
Ну, возможно, я был слеп и остаюсь.
Нет, это я к словам придираюсь, конечно.
Драма – это очень хорошо. Потому что другой же человек заслоняет горизонт, а я пытаюсь найти какую-то оптику, чтобы за этот горизонт как-то сам...
Да нет, займись сам собой, и тысячи вокруг тебя спасутся, ну, как да. Известно. Ну, сейчас инфляция, десятки тысяч, наверное, так. Вот. А все-таки, как адвокат сатаны, спрошу так. Ой, чудный ваш рассказ про алкоголика, про то, что вы подаете алкоголикам, кстати, к вопросу о венчике Ерофееве. Вот. Хотя есть люди, которые считают, что подавать алкоголикам – это вот антихристово дело, что вы тем самым людей делаете большое зло. И про пьяницу, который сказал, что превратить воду в вино не так трудно, а я, говорит, превратил вино в мебель, бросил пить. И у него в квартире появилась мебель.
Нет, его спрашивают, говорит, неужели ты поверил в эту сказку, что Христос мог превратить воду в вино? Он сказал, я не знаю, мог ли он это сделать, но в моем случае он вино, которое я пил, превратил в мебель в моем доме.
Так вот, последний ехидный вопрос. Вот все эти чудные, милые чудеса, успокоение сердец, снятие венцов безбрачия, увеличение груди и так далее, не превращаете ли вы Христа в мебель? Вот человеку устроить гнездышко премудрого пескаря, а вокруг, но у него все хорошо, Христос превратился в мебель.
Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки, несмотря на все мои неправильности, на мою грешность, на мою вообще неправильность как человека, все-таки я думаю, что то, что я делаю, то, что я пишу, многих людей все-таки ко Христу как-то подводит.
Да, ваш-то да. Подводит, да. Где разница между христианством и мещанством?
В решимости.
Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения. У нас в гостях были Тимофей Сафулин и Мирослав Бакулин, который не любит, когда называют писателем, просто автор многих книг о православии, о христианстве. И в заключение процитирую один его маленький рассказ, где некий Авва Мироген болел водянкой, его навещали, ухаживали. Вот, а он говорил, лучше молитесь обо мне, отцы святей, чтобы внутренний человек мой не страдал водянкой. У нас сегодня были в гостях люди водянкой духа не страдающие, чего и вам желаем. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»? отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».